купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный 4 патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя до нельзя глупым, снова работал в булочной. Однако недолго. В конце марта вечером, придя в магазин из пекарни, я увидел в комнате продавщицы хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма. «Вы свободны?» — спросил он, не здороваясь. «На 20 минут. Садитесь, поговорим». Как всегда, он был туго зашит в казакин из чертовой кожи, на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем. «Нутис», — заговорил он спокойно и негромко, — «не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, 45 верст вниз по Волге, у меня там лавка. Вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас немного времени. Я имею хорошие книги, помогу вам учиться. Согласны?» «Да». «В пятницу приходите в 6 утра к пристани Курбатова. Спросите дощанник из Красновидова, хозяин Василий Панков. Впрочем, я уже буду там и увижу вас. До свидания». Встал, протянув мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пазухи тяжелую серебряную луковицу часы и сказал: «Кончили в 6 минут. Да, мое имя Михайло Антонов, а фамилия Ромась. Так». Он ушел, не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое богатырски литое тело. Через 2 дня я поплыл в Красновидово. Волга только что вскрылась. Сверху по мутной воде тянутся, покачиваясь, серые рыхлые льдины. Дощанник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Играет верховой ветер, загоняя на берегу волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь ярко-белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощанник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идет под парусом. На руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дубленой овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком. Лицо у него спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощанника, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова Кукушкин, растрепанный мужичонка в рваном армяке под поясанным веревкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается: «Сторонись, куда лезешь?» Я сижу рядом с Ромасем под парусом на ящиках. Он тихо говорит мне: «Мужики меня не любят, особенно богатые. Не любовь эту придется и вам испытать на себе». Кукушкин положил багор поперек бортов под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо: «Особо тебя Антоныч поп не любит». «Это верно», — подтверждает Панков. «Ты ему, псу рябому, кость в горле. Но есть и друзья у меня. Будут и у вас. Слышу я голос хохла». Холодно. Мартовское солнце еще плохо греет. На берегу качаются темные ветви голых деревьев. Кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке льдины, точно пасется стадо овец. Я чувствую себя как во сне. Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует: «Положим, ты попу не жена. Однако по должности своей он обязан любить всякую тварь, как написано в книгах». «Кто это тебя избил?» — спрашивает Ромась, усмехаясь. «Так, какие-то темных должностей люди, наверное, жулики», — презрительно говорит Кукушкин. «И с гордостью: нет, меня одного артиллеристы били, это действительно. Даже и понять нельзя, как я жив остался». «За что били?» — спрашивает Панков. «Вчера? Али артиллеристы?» «Ну, вчера. Да разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла, чуть что сейчас и бодается. Должностью своей считают это драку». «Я думаю, — говорит Ромась, — за язык бьют тебя. Говоришь ты неосторожно». «Пожалуй, так. Человек я любопытного характера, навык обо всем спрашивать. Для меня радость, коли новенькое что услышу». Нос дощаника сильно ткнулся Альдину. По борту злобно шаркнуло. Кукушкин, покачнувшись, схватил багор. Панков с упреком говорит. «А ты гляди на дело, Степан! А ты меня не разговаривай!» Отпихивая льдины, бормочет Кукушкин. «Не могу я за один раз и должность мою исполнять, и беседу вести с тобой». Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне. «Земля здесь хуже, чем у нас на Украине, а люди лучше. Очень способный народ». Я слушаю его внимательно и верю ему. Мне нравится его спокойствие и ровная речь, простая, веская. Чувствуется, что этот человек знает много, и что у него есть своя мера людей. Мне особенно приятно, что он не спрашивает, почему я стрелялся. Всякий другой на его месте давно бы уже спросил. А мне так надоел этот вопрос, и трудно ответить. Черт знает, почему я решил убить себя. Хохлу я, наверное, отвечал бы длинно и глупо. Да мне и вообще не хочется вспоминать об этом. На Волге так хорошо, свободно, светло. Дощаник плывет под берегом. Влево широко размахнулась река, вторгаясь на песчаный берег луговой стороны. Видишь, как прибывает вода, заплескивая и качая прибрежные кусты, а встречу ей по ложбинам и щелям земли шумно катятся светлые потоки вешних вод. Улыбается солнце, желтоносые грачи блестят в его лучах черной сталью оперения, хлопотливо каркают, строя гнезда. На припеке трогательно пробивается из земли к солнцу ярко-зеленая щетинка травы. Телу холодно, а в душе тихая радость. И тоже возникают нежные ростки светлых надежд. Очень уютно весною на земле. К полудню доплыли до Красновидова. На высокой, круто срезанной горе стоит голубоглавая церковь. От нее гуськом тянутся по краю горы хорошие крепкие избы, блестя желтым тесом крыш и парчевыми покровами соломы. Просто и красиво. Сколько раз любовался я этим селом, проезжая мимо его на пароходах. Когда вместе с Кукушкиным я начал разгружать дощаник, Ромась, подавая мне с борта мешки, сказал: «Однако сила у вас есть». И, не глядя на меня, спросил: «А грудь не болит?» «Немало». Я был очень тронут деликатностью его вопроса. Мне особенно не хотелось, чтобы мужики знали о моей попытке убить себя. «Селенка имеется, можно сказать, свыше должности», — болтал Кукушкин. «Какой губернии молодчик? Нижегородской? Водохлебами дразнят вас. А еще чай примечай, отколе чайки летят. Это тоже про вас сложено». С горы по съезду, по размякшей глине среди множества серебром сверкающих ручьев, широко шагал, скользя и покачиваясь, длинный сухощавый мужик, босый, в одной рубахе и портах, с курчавой бородой, в густой шапке рыжеватых волос. Подойдя к берегу, он сказал звучно и ласково: «С приездом!» Оглянулся, поднял толстую жердь, другую, положил их концами на борта и, легко прыгнув в дощаник, скомандовал: «Упрись ногами в концы жердей, чтобы не съехали с борта, и принимай бочки. Парень, иди сюда, помогай». Он был картинно красив и, видимо, очень силен. На румяном лице его с прямым большим носом строго сияли голубоватые глаза. «Простудишься, Изот», — сказал Ромась. «Я-то? Не бойся». Выкатили бочку керосина на берег. Изот, смерив меня глазами, спросил: «Приказчик? Поборись с ним, — предложил Кукушкин. «А тебе опять рожу испортили? Что с ними сделаешь? С кем это? А которые бьют?» «Эх ты!» — сказал Изот, вздохнув, и обратился к Ромасю. «Телеги сейчас спустятся. Я вас издали увидал. Плывут». «Хорошо плыли. Ты иди, Антоныч, я послежу тут». Было видно, что человек этот относился к Ромасю дружески и заботливо, даже покровительственно, хотя Ромась был старше его лет на 10. Через полчаса я сидел в чистой и уютной комнате новенькой избы. Стены ее еще не утратили запаха смолы и пакли. Бойкая остроглазая баба накрывала стол для обеда. Хохол выбирал книги из чемодана, ставя их на полку у печки. «Ваша комната на чердаке», — сказал он. «Из окна чердака видна часть села, овраг против нашей избы, в нем крыши бань среди кустов. За оврагом сады и черные поля. Мягкими увалами они уходили к синему гребню леса на горизонте. Верхом на коньке крыши бани сидел синий мужик, держа в руке топор, а другую руку прислонил ко лбу, глядя на Волгу вниз. Скрипела телега, надсадно мычала корова, шумели ручьи. Из ворот избы вышла старуха вся в черном и, оборотясь к воротам, сказала крепко: «Издохнуть бы вам!» Двое мальчишек, деловито заграждавшие путь ручью камнями и грязью, услыхав голос старухи, стремглав бросились прочь от нее, а она, подняв с земли щепку, плюнула на нее и бросила в ручей. Потом ногою в мужицком сапоге разрушила постройку детей и пошла вниз к реке. «Как-то я буду жить здесь!» Позвали обедать. Внизу за столом сидел Изот, вытянув длинные ноги с багровыми ступнями, и что-то говорил, но замолчал, увидя меня. «Что ж ты?» — хмуро спросил Ромась. «Говори». «Да уж я ничего, все сказал». «Значит, так решили. Сами, дескать, управимся. Ты ходи с пистолетом, а то с палкой потолще. При Баринове не все говорить можно. У него да у Кукушкина языки бабьи. Ты, парень, рыбу ловить любишь?» «Нет». Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков. Изот, внимательно выслушав его, сказал: «Окончательно мироеды житья не дадут тебе. Увидим». «Да уж так». Я смотрел на Изота и думал: «Наверное, вот с таких мужиков пишут рассказы Коронин и Златовратский. Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному, и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?» Изот, пообедав, говорил: «Ты, Михаил Антонов, не торопись. Хорошо скоро не бывает, легонько надо». Когда он ушел, Ромась сказал задумчиво: «Умный человек, чистый. Жаль, малограмотен, едва читает, но упрямо учится. Вот помогите ему в этом». Вплоть до вечера он знакомил меня с ценами товаров в лавке, рассказывая: «Я продаю дешевле, чем двое других лавочников села. Конечно, это им не нравится, делают мне пакости, собираются избить. Живу я здесь не потому, что мне приятно или выгодно торговать, а по другим причинам. Это затея вроде вашей булочной». Я сказал, что догадываюсь об этом. «Да, надо же учить людей уму-разуму. Так?» Лавка была заперта. Мы ходили по ней с лампой в руках. И на улице кто-то тоже ходил, осторожно шлепая по грязи, иногда тяжело влезая на ступени крыльца. «Вот, слышите? Ходит. Это мигун. Бобыль, злое животное. Он любит делать зло, точно красивая девка кокетничать. Вы будьте осторожны в словах с ним, да и вообще». Потом в комнате, закурив трубку, прислонясь широкой спиною к печке и прищурив глаза, он пускал струйки дыма в бороду себе и, медленно составляя слова в простую, ясную речь, говорил, что давно уже заметил, как бесполезно трачу я годы юности. «Вы человек способный, по природе упрямый и, видимо, с хорошими желаниями. Вам надо учиться, да так, чтобы книга не закрывала людей. Один сектант-старичок очень верно сказал, всякое научение от человека исходит. Люди учат больнее, грубо они учат, но наука их крепче въедается. Говорил он, знакомое мне, о том, что прежде всего надо будить разум деревни. Но и в знакомых словах я улавливал более глубокий, новый для меня смысл. Там у вас студенты много балакают о любви к народу. Так я говорю им на это, народ любить нельзя. Это слова, любовь к народу. Усмехнулся в бороду, пытливо глядя на меня, и начал шагать по комнате, продолжая крепко, внушительно. Любить значит соглашаться, снисходить, не замечать, прощать. С этим нужно идти к женщине. А разве можно не замечать невежество народа, соглашаться с заблуждениями его ума, снисходить ко всякой его подлости, прощать ему зверство? Нет. Нет. Вот видите, у вас там все Некрасовы читают и поют. Ну, знаете, с Некрасовым далеко не уедешь. Мужику надо внушать. Ты, брат, хоть и неплох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего не умеешь делать, чтобы жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты. Зверь защищает себя лучше. А из тебя, мужика, разрослось все. Дворянство, духовенство, ученые, цари — все это бывшие мужики. Видишь? Понял? Ну, учись жить, чтоб тебя не мордовали. Уйдя в кухню, он велел кухарке вскипятить самовар, а потом стал показывать мне свои книги. Почти все научного характера. Бокль, Ляель, Гартполь, Леки, Лебок, Тейлор, Миль, Спенсер, Дарвин, а из русских Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, фрегат Паллада Гончарова, Некрасов. Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят. И ворчал почти умиленно, хорошие книги, а это редчайшая. Ее сожгла цензура. Хотите знать, что есть государство? Читайте эту. Он подал мне книгу Гоббса «Левиафан». Это тоже о государстве, но легче, веселее. Веселая книга оказалась «Государем Макиавелли». За чаем он кратко рассказал о себе. Сын черниговского кузнеца, он был смазчиком поездов на станции Киев. Познакомился там с революционерами, организовал кружок самообразования рабочих. Его арестовали, года два он сидел в тюрьме, а потом сослали в Якутскую область на 10 лет. Вначале жил там с якутами, в Улусе, думал, пропаду. Зима там, черт побери, такая, знаете, что в человеке застывает мозг. Да и лишний разум там. Потом вижу, то здесь, то тут торчит русский, натыканный их не густо, а все-таки есть. И чтоб не скучали, новых к ним заботливо добавляют. Хорошие люди были. Был студент Владимир Короленко, он теперь тоже воротился. Я с ним хорошо жил, потом разошлись. Мы оказались во многом похожи один на другого, а на сходстве дружба не ладится. Но это серьезный, упрямый человек, он способен ко всякой работе. Даже иконы писал. Это мне не нравилось. Теперь, говорят, хорошо пишет в журналах. Долго до полуночи беседовал он, видимо, желая сразу прочно поставить меня рядом с собою. Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства мое отношение к себе сильно понизилось. Я чувствовал себя ничтожным, виноватым перед кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это, и человечно, просто открыв передо мною дверь в свою жизнь, выпрямил меня и успокоил. Незабвенный день. В воскресенье мы открыли лавку после обедни, и тотчас же к нашему крыльцу стали собираться мужики. Первым явился Матвей Баринов, грязный, растрепанный человек с длинными руками обезьяны и рассеянным взглядом красивых бабьих глаз. «Что слышно в городе?» — спросил он, поздоровавшись, и, не ожидая ответа, закричал встречу Кукушкину. «Степан, твои кошки опять петуха сожрали!» И тотчас рассказал, что губернатор поехал из Казани в Петербург к царю хлопотать, чтобы всех татар выселили на Кавказ и в Туркестан. Похвалил губернатора. «Умный, понимает свое дело». «Ты сам выдумал все это», — спокойно заметил Ромась.
«Я? Когда?»
«Не знаю». «Да чего ты мало веришь людям, Антоныч», — сказал Баринов с упреком, сожалительно качая головой. «А я жалею татар. Кавказ требует привычки». Осторожно подошел маленький сухощавый человек в рваной поддевке с чужого плеча. Серое лицо его искажало судорога, раздергивая темные губы в болезненную улыбку. Острый левый глаз непрерывно мигал. Над ним вздрагивала седая бровь, разорванная шрамами. «Почет мигуну», — насмешливо сказал Баринов. «Чего ночью украл?» «Твои деньги», — звучным тенором ответил мигун, сняв шапку перед Ромасем. Вышел со двора хозяин нашей избы и сосед наш Панков в пиджаке с красным платочком на шее, в резиновых галошах и с длинной, как вожжи, серебряной цепочкой на груди. Он смерил мигуна сердитым взглядом. «Если ты, старый черт, будешь в огород ко мне лазить, я тебя колом по ногам». Начинается обыкновенный разговор, спокойно заметил мигун и, вздыхая, добавил: «Как жить, коли не бить?» Панков стал ругать его, а он прибавил: «Какой же я старый, 46 годов!» «А на святках тебе 53 было!» — вскричал Баринов. «Сам говорил 53, зачем врешь?» Пришел солидный бородатый старик Суслов и рыбак Изот. Так собралось человек 10. Хохол сидел на крыльце у двери лавки, покуривая трубку, молча слушая беседу мужиков. Они уселись на ступенях крыльца и на лавочках по обе стороны его. День был холодный, пестрый. По синему, вымороженному зимою небу быстро плыли облака. Пятна света и теней купались в ручьях и лужах, то ослепляя глаза ярким блеском, то лаская взгляд бархатной мягкостью. Нарядно одетые девицы павами плыли вниз по улице к Волге, шагали через лужи, поднимая подолы юбок и показывая чугунные башмаки. Бежали мальчишки с длинными удилищами на плечах, шли солидные мужики, искоса оглядывая группу у нашей лавки, молча приподнимая картузы и войлочные шляпы. Мигун с Кукушкиным миролюбиво разбирались в неясном вопросе, кто больнее дерется, купец или барин. Кукушкин доказывал купец. Мигун защищал помещика, и его звучный тенорок одолевал растрепанную речь Кукушкина. «Господина Фингерова папаша Наполеон Бонапарта за бороду драл. А господин Фингеров, бывало, ухватит двоих за овчину на затылках, разведет ручки свои, да и треснет лбами. Готово. Оба лежат недвижимы». «Эдак ляжешь», — согласился Кукушкин, но добавил: «Ну, зато купец ест больше барина». Благообразный Суслов, сидя на верхней ступени крыльца, жаловался: «Не крепок становится мужик на землю, Михаил Антонов. При господах не дозволялось зря жить, каждый человек был к делу прикреплен». «А ты подай прошение, чтобы крепостное право опять завели», — ответил ему Изот. Ромась молча взглянул на него и стал выколачивать трубку о перила крыльца. Я ждал, когда же он заговорит. И, внимательно слушая несвязную беседу мужиков, пытался представить, что именно скажет хохол. Мне казалось, что он уже пропустил целый ряд удобных моментов вмешаться в беседу мужиков. Но он равнодушно молчал и сидел идольски неподвижно, следя, как ветер морщит воду в лужах и гонит облака, стискивая их в густо-серую тучу. На реке гудел пароход. Снизу возносилась визгливая песня девиц, подыгрывала гармоника. Икая и рыча, вниз по улице шагал пьяный, размахивая руками. Ноги его неестественно сгибались, попадая в лужи. Мужики говорили все медленнее, уныние звучало в их словах. И меня тоже тихонько трогала печаль, потому что холодное небо грозило дождем. И вспоминался мне непрерывный шум города, разнообразие его звуков, быстрое мелькание людей на улицах, бойкость их речи, обилие слов, раздражающих ум. Вечером за чаем я спросил хохла, когда же он говорит с мужиками. «О чем?» «Ага», — сказал он, внимательно выслушав меня. «Ну, знаете, если бы я говорил с ними об этом, да еще на улице, меня бы снова отправили к якутам». Он натискал табака в трубку, раскурил ее, сразу окутался дымом и спокойно, памятно заговорил о том, что мужик — человек осторожный, недоверчивый. Он сам себя боится, соседа тоже боится, а особенно всякого чужого. Еще не прошло 30 лет, как ему дали волю, каждый 40-летний крестьянин родился рабом и помнит это. Что такое воля? Трудно понять. Рассуждая просто, воля — это значит «живу как хочу». Но везде начальство, и все мешают жить. У помещиков отнял крестьянство царь. Стало быть, теперь царь — единый господин надо всем крестьянством. И снова, а что ж такое воля? Вдруг придет день, когда царь объяснит, что она значит. Мужик очень верит в царя, единого господина всей земли и всех богатств. Он отнял крестьяну помещиков, может отнять пароходы и лавки у купцов. Мужик — царист. Он понимает, много господ — плохо, один — лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда хватай кто что может. Этого дня все хотят. И каждый боится, каждый живет настороже внутри себя, не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И сам себя боится, хочет много, и есть что взять, а как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же. К тому же везде неисчислимое количество начальства, явно враждебного мужику, да и царю. Но и без начальства нельзя. Все передерутся, перебьют друг друга. Ветер сердито плескал в стекла окон обильным вешним дождем. Серая мгла извивалась по улице. В душе у меня тоже стало серовато и скучно. Спокойный негромкий голос раздумчиво говорил: «Внушайте мужику, чтобы он постепенно научался отбирать у царя власть в свои руки. Говорите ему, что народ должен иметь право выбирать начальство из своей среды, и станового, и губернатора, и царя. Это на 100 лет. А вы думали все сделать к Троицыну дню?» — серьезно спросил хохол. Вечером он ушел куда-то, а часов в 11 я услышал на улице выстрел. Он хлопнул где-то близко. Выскочив во тьму под дождь, я увидел, что Михаил Антонович идет к воротам, обходя потоки воды неторопливо и тщательно, большой, черный. «Вы что? Это я выпалил. В кого?» А тут какие-то скольями наскочили на меня. Я говорю: «Отстаньте, стрелять буду». Не слушают. Но тогда я выстрелил в небо. Ему не повредишь. Он стоял в сенях, раздеваясь, отжимая рукой мокрую бороду, и фыркал, как лошадь. А сапоги чертовы, оказывается, худые у меня. Надо переобуться. Вы умеете револьвер чистить? Пожалуйста, а то заржавеет. Смажьте керосином. Восхищало меня его непоколебимое спокойствие, тихое упрямство взгляда его серых глаз. В комнате, расчесывая бороду перед зеркалом, он предупредил меня: «Вы ходите по селу осторожней, особенно в праздники вечерами. Вас, наверное, тоже захотят бить. Но палку с собой не носите, это раздражает драчунов и может внушить им мысль, что вы боитесь, а бояться не надо. Они сами народ трусоватый.